Trump.
Сергей Юрский в нашей студии. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Рождеством.
Да, да, праздник. По-моему, мы уже не раз встречались именно в праздник, в это Рождество.
Вот видите, у нас тут елочка.
Да, 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 да.
Нашим слушателям напомню, что мы в эфире в прямом абсолютно, поэтому ждем и ваших вопросов на СМС плюс 7985-970-4545. Телефон прямого эфира, напомню, 363-36-59. Но не будем далеко уходить от тех событий, которые мы обсуждали с Владимиром Мирзоевым, поскольку Сергей Юрьевич слушал внимательно наш разговор. Вы вчера не были на проспекте Сахарова?
Нет.
Как относитесь вообще к этому движению? Поддерживаете его?
Я хочу вам сказать, что я митинг не мой жанр вообще. Мне трудно. Я начал этот год с митинга. Это было 31 декабря прошлого года. Я был на площади Маяковского. Я был болен и все-таки пошел и побыл там. Могу сказать одно, что обстановка, которая была тогда, в эту темную и дождливо-грязную ночь, это ночь была уже совсем, и то, что произошло вчера, это как будто два времени, разделенных эпохой. Я помню стиль того, как готовились люди, и ОМОН, и милиция, и эти машины около театра нашего Моссовета, которые встали там заранее, как стояли эти ряды, как они смыкались, как закрывались входы-выходы, как шла, взявшись под руки, группа крепких мужчин, какие были лица. Это было год назад. Представить, что через год будет то, что я по телевидению видел вчера, совершенно невозможно. Потому что эти улыбающиеся лица, эти, ну, почти что воткнутые в стволы винтовок розы.
Белые цветы,
улыбки,
да?
С двух сторон. И масса, которая стоит, и какая-то влюбленность. Это мне напоминает замечательную и как-то прошедшую не главным кадром в нашей жизни пьесу Александра Володина «Дневники королевы Оливии», когда в государстве было совершенно запрещено любить и всяческие шпионские дела, чтобы если кто любит, наказание совершенно ужасное. Но потом обнаружили, что основательница государства, королева Оливия, оставила записки, их открыли, и оказалось, что нет, наоборот, надо любить. И тогда все стали любить, и так друг другу надоели с любовью, что опять начался такой некоторый кризис. Но сама перемена настолько разительна. Отвечая на ваш вопрос, я говорю, что я не митинговый человек. Я был однажды, это был не митинг, это было просто поминание. Я не знал даже фамилию Истемирова. Но я услышал о том, как убили эту женщину, и пошел просто постоять, поприсутствовать, положить цветы неизвестной мне женщине. Оказалось, что я сделал правильно для себя, просто что я там побыл, на Пушкинской площади это было. Это было несколько лет назад. И вот начал этот год с митинга, но понял, что нет, я и говорить не могу на митинговой трибуне, хотя вообще человек болтливый. И стоять в толпе, в большой толпе, меня тяготит, говорю откровенно.
А вчера среди различных лозунгов, транспарантов, как таких вот насмешливых по отношению к власти, так и весьма жестких, было очень много портретов Вацлава Гавела. Для меня это было просто невероятным открытием, мне как-то ужасно это все понравилось. А, понятно, почему возник образ этого человека, потому что сейчас вот буквально вот на этой неделе, в пятницу, с ним простились в Чехии, с ним простилась Европа, с ним простился мир. А, но применительно к нам, знаете, какая была тема? А где наш Гавел? Вот с этими портретами люди вчера выходили на проспект Сахарова. Нужен сегодня такой человек? И если, отвечая на вопрос наших слушателей, которые с этим портретом выходили, почему у нас своего Гавела так и не появилось за эти годы, Сергей Юрьевич?
Да потому что мы другая страна, потому что у нас другая история, потому что у нас другой, как говорится...
Менталитет.
Вот, я и говорю.
Такое слово чудесное.
Как говорится на радио «Эхо Москвы», у нас другой менталитет. Гавел совершенно... европейская фигура и центральная европейская фигура, и более того, чешская фигура. Потому что Гавел несет в себе следы Чехии в составе Австро-Венгрии, следы интеллигентского правления, которого, в общем, в странах ни в каких других не наблюдалось. Это время Масарика. Это время Карла Чапека, который не был президентом, но который был другом, советником, мыслителем государственных людей. Рядом с ними. Это особо чешская традиция. И она выработана десятилетиями, а может быть даже и больше. Но во всяком случае мы на протяжении 20 века видим Чехию как в этом смысле страну, которая и породила Гавела. Там ведь были и другие люди. Мы вспомним там Дубчика, конечно, вспомним, и его окружение. Я вспомню человека, с которым дружил из Дубчевска. Это был Павличек, это был театральный человек, но это был, так сказать, из группы Дубчика. Я их видел, помню. И отсюда возник, как один из самых, наверное, самый крупный лидер, это Гавел. Но рядом с ними были еще люди. Это традиция, это явление имеет корни. Угу. И то, что надо было его не только провожать, но и далее помнить, это совершенно несомненно. Это исключительная фигура в мировом масштабе. Это да, но она из тех корней.
То, что наше руководство никоим образом не отреагировало на этот уход, вам не показалось странным?
Это мне показалось ошибкой или нарушением вежливости прежде всего. А дальше можно разбираться, почему, как. Но это совершенно странно, потому что эта фигура во многом определявшее движение, могучее движение, которое создалось в 60-е годы, вернее, было следствием 60-х годов, и он одна из центральных фигур.
А по вашим ощущениям, не похожа вот сегодняшняя ситуация, которая складывается в стране, на то, что было в 89-м году в Праге?
В 89-м, то есть развод со Словакией.
Ну, я бы не так это называла, это все-таки то, что мы называем бархатной революцией, когда, да, собственно, изменился строй в стране.
Но самое главное, потому что революции-то были везде. Мы тут тоже фору можем дать мощно. Французы могут врезать так и предъявить свою кровь и свою... Во многих странах. Пораньше англичане, а то, что мы сейчас видим на Востоке, все это революции. А вот бархатная революция, этот развод Чехии и Словакии, это действительно исключительно тоже порожденная вот этой особенностью этой страны. Я был свидетелем личным 68-го года и весны пражской, и входа танков.
Вы были там?
Я был там. И я видел реакцию, я видел 71-й год в Праге, я видел 74-й год в Праге, когда одна часть была подавлена другой, уже не танками, а уже собственным образом, перемены колоссальные. 89-й год я не видел, не был там в это время. Но меня не удивляет эта особенность, мы уже о ней говорили, я не хочу повторяться. Это способность интеллигентно дать возможность высказываться, ну, скажем слово, мудрецам, говорящим людям, а не ораторам митинговым как раз. Другой немножко...
Почему у нас это невозможно?
Почему? Ну, у нас есть своя жизнь и своя история.
Ну, хочется, чтобы именно интеллигенция за собой повела интеллигентный российский народ.
При всей моей любви к Чехии и к Словакии, и к Чехословакии той, которую я знал, нам за ними идти было бы странно. Мы можем их изучать, восхищаться, любить их, поминать их, хоронить их с почестями, благодарить их за то, что они нам дают такие вещи, но сказать, что давайте как у них, это было бы странно. Просто размеры разные, история разная. И, как говорится на радио «Эхо Москвы», менталитет.
Ну что ж, мы на этом пока остановимся, слушаем новости, потом возвращаемся в программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в студии Сергей Юрьевич Юрский. У меня есть две пары билетов на спектакль Сергея Юрского. Он даже об этом не знает.
Нет.
Вот, сообщаю вам. «Вечер абсурда номер 3», «Полонез», 24 января, то есть практически через месяц состоится этот спектакль на сцене «Под крышей» в Театре Моссовета. И второй спектакль «Предбанник», это 22 января, тоже сцена. Или это на основной сцене?
На основной
вы играете?
На большой, да.
Боже мой, я же смотрела это на малой, на под крышей.
Мы играем иногда там, иногда там.
Ух ты. Да. Ну что ж, тоже Театр Моссовета, милости просим. Значит, у меня есть две пары билетов на «Вечер абсурда» и на «Предбанник». Что нужно сделать? Конечно же, поскольку мы в прямом эфире и я пользуюсь вашими вопросами, когда беседую с нашими гостями, то будет правильно, если вы будете свои вопросы прислать сейчас на СМС, плюс 7-985-970-45-45. И самые интересные вопросы, вот как скажет Сергей Юрьевич, как мы выберем и подарим вам билеты на спектакль, дорогие друзья. Да, действительно, сегодня время другое, Сергей Юрьевич. Радио уже не совсем, никакое не радио, а радио с картинкой. Сегодня невозможно радио просто послушать, включить. Обязательно нужно, чтобы тебе что-то показывали в это время.
Айфонах,
айпедах. И платформах, да. Демократия у нас присутствует везде. У нас везде без конца голосуют, выбирают, звонят, вмешиваются в вашу жизнь.
Ксения, вот, пожалуйста, эфир. У вас была передача 2 часа назад.
Про
хронократию, в отличие от демократии. Это был очень интересный разговор. Я его слушал. И он показал, что вот это самое, не то чтобы справедливости ищем, потому что ее ищут уже много времени и не находят. И ищут мнение большинства и всегда запутываются, а где же большинство, путается все.
Даже Сурков путается.
Вот, да, это действительно очень трудно. Это... А вот... То, что время пошло новыми порциями, может быть, даже квантами, то есть чем-то неуправляемым, мгновенным и меняющим все сразу. Это очевидно. Мы с вами сравнил, по-моему, вы меня поддержали, сравнив прошлый Новый год и этот Новый год, и демонстрацию, и подавление демонстрации, или наоборот, услужение этой, радостное услужение этой демонстрации. Как по мановению ока изменилось все. Именно так сейчас обстоят дела. И время диктует все остальное.
Это разве время диктует? Конкретный человек, который сегодня скажет разрешить улыбаться вежливо, под руки, цветы в дуло автоматов. А завтра скажет мочить никого, чтобы не было на этой площади. И те же самые люди будут поступать совершенно по-другому.
Христос что сказал Пилату? Неужели ты думаешь, что если бы тебе не было дано сверху, то ты бы делал это. Угу. Неужели ты этого не понимаешь? Поэтому сверху – это все-таки тот невидимый верх, а не то, что конкретно мой начальник или начальник моего начальника, нечто другое. Действительно, время пошло скачками, квантами, хотя я не понимаю, что это такое, но чувствую слово хорошее. Квант. Это значит, ба, и все изменилось. Я думаю, что мы входим в год, мы вообще живем сейчас во время перелома, это очевидно совершенно.
Что вы?
Да, я думаю, что вот тут всерьез начинается 21 век. Вот теперь всерьез.
А как вы это определяете? По каким приметам?
Во-первых, чувственно, интуитивно. А во-вторых, почти все события, которые происходят, скажем, жадная пасть крокодилова, которая открылась во всемирном масштабе под названием интернет, которая может поглотить все и может отрыгнуть что угодно, это она определилась все-таки не в 2000 году. Мы вползали в новое тысячелетие, а я думаю, что вот теперь, в 2012 году, для России эта цифра 12, это серьезно. Я говорю не о предсказаниях о конце света, об этом много говорят другие программы. Еще не «Эхо Москвы», но другие программы доказывают это. Но не будем на них ссылаться. А просто 1612, 1812, и вот 2012. Это тоже имеет значение.
Нумерология.
Нумерология.
Ну, подождите, тогда уж если про 17-й, тогда лучше побеспокоиться, а не про 12-й.
А что нам беспокоиться про 17-й? Нам бы в 12-м продержаться.
Нет, потому что с этой точки зрения нумерологии и с точки зрения каких-то знаковых цифр, то как-то 2017 он как-то больше пугает.
Во-первых, он не високосный. Во-вторых, он не драконовый. А мы начинаем год, который, я вас говорю, интуитивно, но интуиция, она же дочь информации или мать информации, как говорилось в одной пьесе Николая Верта. Они связаны, и вся информация, и все происходящее, и вот эта агрессивность новостей, когда новости валятся, вот как будто перед каждым человеком идет лента телетайпа, по-старому говоря, а также айфонов, айпедов и прочего, это грозная сила.
А что это меняет, Сергей Юрьевич? Это меняет восприятие человека? Что это меняет? Это каким-то образом действует на его мировоззрение?
Я думаю, что это человека отрывает от его естественных корней и роста. Превращает его в перекати-поле, которое катится, это могучая сила. Когда перекати-поле катится по степи, это тоже цунами. Я уж не говорю, что сами цунами тоже пришли. Это природное явление. Но рифмой к этим природным явлениям является то, что человек отрывается от естественного своего роста, от генов, которые в нем заложены, и подчиняется вот этой могучей силе непрерывных новостей, призывов, запретов и всего прочего. То свободы, то не свободы, то чего угодно. Скорость, с которой это дело происходит, делает его катящимся по неведомым законам, еще неведомым законам. А мы получили уже довольно много вещей, начиная с атомной энергии, которая вроде бы схвачена, она еще и сама по себе живет. Интернет, вроде бы мы все еще говорим, давайте больше интернета, сейчас 40%, это мало, надо, чтобы было 50-60, а потом и 120% населения.
Этого? Ну а куда, как же без интернета сегодня жить? Невозможно, ну как?
Я вам расскажу подробно об этом в другой передаче, потому что я живу без интернета. Я потерянный человек. Я человек, отставший от всех поездов.
Но вы новости откуда узнаете?
Новости от соседей. А они все в интернете. Я про себя узнаю новости тоже от соседей, которые в интернете узнали и говорят, оказывается, вы, я говорю тоже, оказывается, я? Да. Вот. Поэтому...
Ну, на самом деле, я хочу вам сказать, что у нас есть уже человек, который признался, что он не в интернете. Это Владимир Владимирович Путин. И я думаю, что это печально, если
мы с ним наблюдаем. Мы с ним вдвоем.
Потому что, ну ладно,
ну,
не,
как?
Не
ну,
прикидывайтесь. Вы-то знаете, что происходит, а он-то, по-моему, вряд ли.
У него сложнее обстоятельства, и задачи посложнее, и ответственность посложнее, и ситуация, в которую он сам вошел благодаря своим волевым действиям, тоже посложнее. Это другое совсем.
Вот я по поводу перекати-поля. Я все-таки не очень поняла. Может быть, вы мне еще раз объясните, Сергей Юрьевич. Мне кажется, что наоборот, вот эта включенность, которая вас так пугает в сегодняшнюю жизнь, и это водопад новостей, которые вот круглосуточно валятся на человека, он наоборот дает возможность человеку самому какой-то сделать вывод, самому выбрать свой путь, самому разобраться в сложившихся условиях в политике, в общественной жизни, в своих каких-то симпатиях и антипатиях. Почему нет? Ну, ведь что я говорю? Ну, владеющий информацией владеет миром. Это мы это знаем со школьных времен, эту аксиому.
Смотря какие,
то, чего и не хватало.
Смотря какие школьные времена. У вас одни, у меня другие. Вы молодая, а я уже нет.
Да. Я вас умоляю.
Да что же у меня умоляет?
У меня тоже, я тоже давно живу и тоже ни одно оттепель уже переживала, как и поколение моих родителей.
Нужно время, некоторое время каждому человеку, мне кажется, слушать тишину.
Да мы ее слушали
почти
70 лет.
Нет. Ну, слушали, ну и родилось замечательное поколение, между прочим. Именно в слушании тишины родились те, кто называют шестидесятники. Это могучее поколение, с которым мы вот сейчас, в этом году, прощались с чудовищной скоростью тоже. Когда уходили эти люди, когда мы, я, моя жена, Наташа прощались с Исавиной, с Мишей Казаковым. Я не буду большой перечень говорить, но это уходит совершенно могучее поколение, которое умело слушать тишину. Под тишиной я имею в виду звуки мира, а не направленные звуки, которые сформованы человеком. И слушать себя, прислушиваться к себе. Причем я никак не хочу сказать, что те, кто в интернете, там, не знаю, пустяковые люди, да нет, они действительно и очень осведомленные, но мне уже не догнать. Потому что я не знаю, где взять этот час или два в день, у меня нету его, поздно, я опоздал. Но этих опоздавших довольно большое количество. И почему к нам, опоздавшим, следует прислушаться? Потому что те, кто попали в интернет, выйти из него уже не могут. Они внутри. И поэтому точка зрения снаружи очень тоже полезна.
Считаете,
как и нам полезно прислушаться к интернетчикам.
То есть вы считаете, что это разные точки зрения?
Абсолютно.
В чем тогда их разница?
Я говорю в скоростях, на которых живут люди, на которых они моргают, на которых они крутятся их мысли. Все, на которых они пишут, потому что те, кто связаны с ним, дают такие рекорды скорописания, причем совершенно не пустого, но которое превосходит все возможное. Я думаю, что из божественных посланий одно из самых главных – это чувство меры. Есть мера, есть золотое сечение. Оно всегда нарушается, но примерно должны знать, за какой границей верха и низа начинается плохо. Угу. И вот тут, мне кажется, что сегодняшний день вместе с интернетом, вместе с отказом от интернета, ежедневно уже, ежесекундно нарушает чувство меры.
Мне кажется, что вы все-таки демонизируете немножечко это пространство под названием интернет. Оно, собственно, ничего особенного не делает с людьми. Оно просто дает возможность человеку быть в курсе событий. Дает возможность человеку не быть обманутым, не быть подверженным официальной пропаганде, убрать шоры с глаз, убрать границы между странами. Ну, что я перечисляю какие-то простые вещи. Я понимаю, о чем вы говорите, но...
Зависит от царя, зависит от народа, не все ли нам равно. Поэтому, нет, я никак не демонизирую. Я, наоборот, я говорю, я восхищаюсь теми возможностями для других людей, которые этим пользуются, овладевают скоростью, с которой они работают, напряжение, с которым они работают. Но, опять же, напряжение 220, напряжение 380, напряжение 1600. А если еще прибавить, рванет Морельсона? Морельсона не рванет ли? Потому что, опять же, есть человеческая мера. Человеческая мера. Как мера смеха. Я стал бояться субботы и воскресенья для телевидения, потому что независимо от программ, там есть и хорошие комические программы, есть и плохие комические программы, есть клонящиеся к закату, потому что заболтались, есть возрождающиеся, я не буду сейчас называть, но что явно нарушено чувство меры, это на экране непрерывно грохочущий, хохочущий зал. И вот тут вот какое-то дело непрерывно, а оно выходит на экран все время.
Можно я обращусь к вопросам наших слушателей, поскольку объявила, что мы билеты должны разыграть, поэтому выполняю свои обещания и быстро задаю вам прям подряд все вопросы, без всякого ничего не выбираю.
Да мы отвечать не будем.
Кого вы сегодня отмечаете из молодой когорты театральных режиссеров, спрашивает Раиса. Кто вам интересен из режиссеров?
Я их большей частью боюсь. Поэтому я сейчас не могу вам сказать. Я могу сказать о спектаклях, которые мне понравились за последнее время. Их очень мало. Но молодой режиссурой, вот этими самыми экспериментаторами, я несколько был присыщен. Я уж не могу назвать там Серебренникова молодым режиссером. Какие? Он уже шеф, он главный. Поэтому нет, просто не берусь судить.
А происходящее сейчас в стране вас больше радует или пугает, спрашивает Ирина.
Напрягает. Напрягает. Радоваться особенно нечему, потому что очень много людей, находящихся в катастрофических ситуациях. Я это вижу, знаю, наблюдаю. Поэтому это не искупается количеством довольно большим людей, которые в хорошем порядке. Не искупается. Здесь опять-таки чувство меры нарушилось.
А почему вы в вашем разговоре сегодня не вспоминаете спектакль «Нули»? Он же очень актуален, спрашивает Елена. Я, кстати, про него вспомнила, когда мы говорили о Чехии, о Гавеле, да?
Ну, он был актуален. Мы это сделали в 2002 году. Скажу, что это чешская пьеса Павла Когоута и в постановке чешского режиссера, в которой я играл вот главную роль этого самого служителя туалета через все эпохи. Но я не могу сказать, что мы добились большого успеха. Он на определенном этапе был интересен, и вроде бы и публика его смотрела, но критика, молодая и талантливая, его совершенно смешала с грязью. И спектакль, ну, видимо, большой жизни не получил. Он не прошел около 30 раз всего. И мне кажется, вина режиссера в том, что он был слишком громоздким. И по декорации Давида Боровского слишком. И по количеству людей там участвовало столько людей, больше 50 человек находилось на сцене. Его громоздкость некоторая, может быть, затемнила проблему, которая Кохоу там была поставлена вообще очень интересно. Нулевые годы, нулевые люди. Но сейчас это уже было бы все. Нулевые годы прошли, и нулевые люди прошли. Одни ушли в минус совсем, никакой не ноль, а отрицательные числа. Там живут люди, громадное количество. А другие ушли в такие высоты, что все разорвалось. Все, это уже это прошло. Новое. Сейчас все время идет колоссальная смена.
Очень быстро, да? Очень быстро.
Поэтому, да. Вот спектакли, на которые мы с вами приглашаем победителей наших вопросов, как раз это отражение вот этих времен уже нашего тысячелетия. Провокация поставлена в 2000 году, Предбанник в 2006 и Полонез в 2010. И это в форме сегодняшнего абсурда, лирического, я бы сказал, абсурда, комедии со слезой отражает вот эти разные совершенно времена. И, как я замечаю, скажем, время публики понимать и принимать провокацию, которой уже 12 лет пришло, но слишком много времени потребуется.
Она идет, кстати.
Ну, она сейчас идет, и вот сейчас она имеет то дыхание в зале, о котором мы мечтали 10 лет назад, а сейчас оно пришло, а мы уже состарились. Еще недавний предбанник, это, да, тоже, это вот серединные годы. И, наконец, желание замолчать, желание самому себе заткнуть рот, чтобы только не болтать банальности, чтобы только не говорить, и к чему это приводит, тоже в форме комическо-лирического абсурда. Это спектакль «Полонез», на мой взгляд, еще не нашел публики. Если терпения хватит, я думаю, что мы найдем, потому что в какой-то мере анализ, в какой-то мере опережает реальную ситуацию.
Очень много вопросов, связанных с вашей телевизионной работой последнего времени. Это фильм «Товарищ Сталин», где вы сыграли товарища Сталина. Чем вас привлекла эта работа и почему вот вы согласились принять участие?
Кто бы не согласился. А теперь я бы никогда не подумал, что я буду играть Сталина 12 лет назад, но с тех пор, как я его играю на сцене театра «Школа современной пьесы» в спектакле «Ужин у товарища Сталина» в пьесе «Друце», и до сих пор играю, пожалуй, это вот две вещи, которые для меня там, внутри соединяются. Это абсурд, которым я занимаюсь, и это Сталин, которая фигура, вот, которая для меня вот 10 лет. Мне показалось, что в основном сценарий этого фильма Олейников и режиссер Ирина Гедрович люди, которые в проблеме и сочинили, повторяю, это сочинение наше на тему, важнейшую тему, что есть фигура, восшедшая на самую вершину жизни. Что есть еще одна попытка построить Вавилонскую башню до неба? И каково там на вершине этой башни? Но пытаться это сделать не рассуждениями вокруг, а внедрившись внутрь человека. И то, что мы имели возможность снимать эту картину, все сталинские сцены, а их больше половины картины, там, на даче Сталина, в той обстановке, с теми предметами, которых касался он, в его комнатах, в его стенах, в его диванах, среди его и выбранных им картинок, которые он сам своими руками в 1953 году развешивал по стенам. Это было и испытание, и почти болезнь для меня, но это исследование, это актерская, так сказать, попытка перевоплощения для меня была крайне важна. Это основная работа этого прошедшего 2011 года. Я расплатился болезнью, я болел после этого. Но это работа. Я еще целиком картину вот от начала до конца не видел. Но такова была судьба. Потому что в день, когда картина шла по НТВ, подряд все четыре серии, в этот самый день я играл спектакль. Спектакль это назывался «Ужин у товарища Сталина».
Она сейчас второй раз прошла на канале «Звезда».
А «Звезды» да, у меня нету.
Да. Вот я посмотрела как раз вот сейчас фильм. И мне интересно было бы узнать, вот как, если мы успеваем, буквально несколько слов, вот там все-таки молодые актеры работали.
Я должен сказать, что две работы я отмечаю как работы абсолютно высокого качества. Это Гущин, который играет Козлова, то есть Истопника, и Люся Свитова, моя актриса, которую те, кто придут на полонез, увидят в полонезе, которая играет его вторую новую жену. Это олицетворение сталинизма, уже не Сталина вина. Это уже превращенные люди, это мутанты, которые могут предать всех, вся, всегда. И сыграно это, по-моему, совершенно замечательно.
Ой, какая тема интересная. Жалко, что мы не успеваем про превращенных людей и про мутанта.
Да нет, мы сейчас еще продолжим часа два, но уже без слушателей. Хотя, впрочем, вы тоже заняты. Ну, тогда что делать? Мы же... Время идет квантами. Все.
Спасибо большое, Сергей Юрский, ваш гость сегодня. Спасибо вам, Сергей Юрьевич.